В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии» новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 16 июля, понедельник, и говорим сегодня о таком. Как изменился Луганск за период оккупации? 2 года в судах. Переселенка из Луганска выбила субсидию.
И первый раз нет регистрации, и второй раз нет регистрации.
Как и когда встречались лидеры России и США?
В следующий раз лидеры СССР и США встретились в конце 1985-го.
Этот чемпионат помог изменить взгляд людей на Россию, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино. Мифы и стереотипы развеяны, поддержал его президент России Владимир Путин. Ни голодовка украинских политзаключенных, ни агрессия России в Украине и Сирии, ни режим санкций не помешали России провести полноценный чемпионат мира с пристойным количеством зарубежных гостей. В студии мы поговорим о том, как Владимиру Путину удалось купить мир. У нас в гостях главред еженедельника «Футбол» Артем Франков, эксперт-международник Вадим Трюхан, а также российский журналист Кирилл Мартынов. Друзья, обязательно звоните к нам по номеру 0800 300 403, пишите и звоните по вайберу 066 901 24 34. Готовьте свои вопросы, телефон начнет работать буквально через 10 минут.
Теперь звонки в прямой эфир и по вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Но для начала послушаем новости от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Государственное устройство, целостность границ, евроатлантическая интеграция Украины, статус Крыма и некоторые другие вопросы не могут быть предметом дискуссии в стратегии деоккупации Донбасса, отмечает министр внутренних дел Арсен Аваков. Он представил так называемые «красные линии» своей стратегии деоккупации Донбасса. По его мнению, это принципиальное положение, определяющее те интересы Украины, по которым компромиссы недопустимы, а споры нецелесообразны. Как сообщает пресс-служба МВД, согласно стратегии, стратегии Арсена Авакова не может быть предметом дискуссии изменения государственного устройства Украины. В частности, нельзя ставить вопрос о переходе к федеративному устройству. Кроме того, не подлежат пересмотру государственные границы Украины. Напомню, в апреле министр внутренних дел в интервью «Украинской правде» объявил свой план деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов». Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 29 раз открывали огонь, в том числе один раз из запрещенного вооружения. Боевики проявляли активность вдоль всей линии соприкосновения. В свою очередь, в группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах населенных пунктов Сокольники и Калиново, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах поселков Еленовка и Гульмовский, а также Докучаевск. Президент Украины Петр Порошенко не исключает, что Россия может осуществить военные атаки на Мариуполь. Об этом он заявил в ходе выступления перед участниками многонациональных международных учений «Сибриз-2018» в Одессе. По словам Порошенко, Россия значительно усилила свое морское присутствие в Азовском море и осуществляет незаконную остановку осмотра как украинских, так и иностранных кораблей, следующих в украинские порты. Он отметил важность боеготовности военно-морских сил Украины и совместимости с партнерами из стран-член НАТО и союзниками по безопасности в Черноморском регионе. В Мариуполе за минувшую неделю зафиксированы еще 3 случая заболевания корью. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, в инфекционное отделение Мариуполя госпитализировали 2 взрослых и ребенка в возрасте до 1 года. 2 больных не были привиты. У 1 больного отсутствуют сведения о прививках против кори. Напомню, с начала года в Мариуполе заболели корью 43 человека, в том числе 15 детей. Коммунальное предприятие «Вода Донбасса» сократило подачу воды для Краматорска в связи с задолженностью за услуги водоснабжения. Об этом сообщает Краматорский водоканал. Подача воды, по данным водоканала, сокращена в микрорайон Лазурный, старую часть города и поселки, прилегающие к городу. Краматорский водоканал приносит извинения за временные неудобства и просит произвести оплату долгов и текущих платежей. И по прогнозам синоптиков, завтра, 17 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 23 до 28 градусов тепла.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы включим наши студийные телефоны 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Сегодня обсуждаем политические итоги чемпионата мира по футболу для России. Звоните, участвуйте в нашем разговоре пока что о других темах.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Как изменился Луганск за период оккупации? Внушают ли еще жителям неподконтрольной территории страх перед правым сектором и кому коллаборанты не дают права выезжать за новый железный занавес? Об этом в эксклюзивной серии «Радио Донбасс Реалии. Записки из оккупации». Сегодня автор расскажет о своих впечатлениях от Луганска под контролем группировки ЛНР.
Із самого ранку на пункті пропуску довжелезні черги з обох боків. Майже половина черги – люди з тачками та ящиками, у яких везуть овочі на продаж. Серед тих, хто не хоче довго чекати, є ті, хто купує місце в черзі. Приблизна вартість такої послуги – 50 гривень. Міст, який був зруйнований в 2015 році, досі не реконструювали, тож люди змушені переходити по дерев'яній драбині. На тому боці Сіверського Донця на людей чекають таксі та автобуси з георгіївськими стрічками і прапорцями збройного формування ЛНР та Росії. Комендантська година триває з 23-ї вечора до 6-ї ранку, але вже о 8-й вечора майже нікого немає на вулицях. Ліхтарі в Жовтневому районі Луганська не працюють. Місцева мешканка Ксенія вважає, що міжквартальні ліхтарі не працюють у цілях безпеки, щоб, цитую, «не обстрілювали ЗСУ». Мобільний зв'язок в Луганську просто ніякий. Додзвонитися до близьких виходить лише з третьої спроби. Водофон працює нестабільно, тому деякі жителі міста переходять на послуги місцевого мобільного оператора «Лугаком». Він створений бойовиками на базі захопленого обладнання і комутує лише в межах непідконтрольної території. До слова, працівникам бюджетних організацій на території підконтрольній ЛНР заборонено користуватись послугами Водафон. І, за інформацією місцевих жителів, порушення заборони серйозно карається. Луганка Софія ділиться. Цитую, «Моя знайома працювала в Держбанку ЛНР. Зараз сидить у в'язниці за державну зраду через знайдену в неї сім-карту Водафон. Історію, якою поділилася Софія, важко спростувати або довести. Подібні випадки, як правило, вкриті туманом воєнної плутанини». Окрім заборон на користування Водафон, для бюджетників також існують окремі правила на виїзд за територію міста. Софія каже, якщо збираєшся кудись їхати, маєш у письмовій формі про це попередити, обов'язково вказавши напрямок та мету поїздки. Якщо їдеш без дозволу – 4 роки в'язниці. Цю інформацію підтвердили й інші люди, які працюють у так званих держструктурах на непідконтрольній території. Стан доріг в Луганську за 4 роки окупації значно погіршився. Така ситуація не лише з автомобільними трасами, але й з пішохідними тротуарами. Місто помітно засмітилось. Луганець Володимир скаржиться, при пасічнику це нинішній голова бойовиків у Луганську, почали рідше вивозити сміття та прибирати вулиці. За рік в магазинах значно побільшало українських товарів. Ціни на них на 20-25% вищі, ніж на підконтрольній Києву території. Маленький Андрій з Луганська більш за все мріє стати палеонтологом. У свої 7 років він на пам'ять знає всі наукові класифікації динозаврів, захоплюється програмами Discovery STEM та ковтає енциклопедію за енциклопедією. Родина Андрія зовсім інакше бачить майбутнє свого сина. Батько та мати давно вирішили, що хлопець має стати захисником республіки. Єдине, що досі лишається під сумнівом, куди віддати дитину після 7 класу – в кадетський чи казачий корпус. Не всі підлітки бачать своє майбутнє в Росії. За словами вчительки однієї з луганських шкіл Валентини, кількість цьогорічних випускників, які вступають до українських вишів, значно зменшилась за останній рік. Але такі є. У шкільній програмі все ще присутні години української мови та літератури, але їхня кількість значно скоротилась. Тому багато батьків, які до війни викладали ці дисципліни, змушені були перелаштуватися у вчителів російської мови та літератури. Враження від поїздки туди залишаються неоднозначними. Попри силу російської пропаганди, на 4-му році окупації досі є ті, хто вірить, що над Луганськом знову колись замайорить український прапор. Але вони зізнаються, що з кожним днем життя там ця мрія стає все більш далекою від жорстокої реальності. На шляху додому проїжджаю невеличке місто Щастя на підконтрольній Україні території. До війни з Луганська до Щастя було 15 хвилин автівкою, але зараз між ними величезна ментальна прірва. Коли в 2014 році українські військові звільнили місто, його символічна назва отримала новий сенс.
Это были записки из оккупации, наша новая серия репортажей. В следующих выпусках мы расскажем о том, как устроен путь на неподконтрольную территорию. А посмотреть фоторепортаж из Луганска вы можете на странице радио «Донбасс Реалии» в социальных сетях или на сайте Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». 2 года в судах. Переселенка из Луганска Наталья Белобровская потратила много времени и сил, чтобы выбить у государства положенную ей субсидию. В органах социальной защиты ей дважды отказывали, как она сама считает, по формальным причинам. Женщина не отчаивалась, обращалась к правозащитникам и шла в суд. За годы судебной тяжбы, иронизирует пенсионерка, и сама она уже успела стать экспертом по этим вопросам. Юристы отмечают, дело Натальи Николаевны в чем-то уникальное, но и другие переселенцы, которые считают, что их права нарушены, не должны бояться отстаивать свои интересы в судах.
Пенсионерка Наталья Белобровская вместе с мужем покинула родной Луганск в июне 2014-го. То, что начиналось в городе, рассказывает женщина, вызывало страх. Семейная пара решила, поедут в Днепр на короткое время, как бы в летний отпуск. Но этот вынужденный отпуск растянулся уже на 4 года.
Выходили в камуфляжной форме люди. Мы выехали 20 июня, потому что там было уже страшно.
Ситуация у 67-летней пенсионерки Натальи не похожая на ситуации большинства переселенцев. Она была прописана в родном Луганске и в то же время являлась владелицей квартиры в Днепре, которую раньше на ее имя купил сын. В этой квартире они с мужем и поселились. Это и стало загвоздкой для получения субсидии. В родном Луганске у нее осталось жилье, из которого она не хочет выписываться, боясь потерять. А в Днепре, в органах соцобеспечения, с нее требовали или днепровскую прописку, или договор на аренду жилья, как доказательство того, что она теперь живет в Днепре. Белобровская Наталья Николаевна не назначена субсидию для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такой ответ пенсионерка дважды получала из Управления соцзащиты населения Центрального райсовета Днепра. Ответами чиновников пенсионерка была искренне удивлена. Договор аренды жилья с кем? С самой собой. Недоумевала женщина. Пытаясь добиться субсидии, прошла несколько кругов инстанций. Ведь пенсии, которую получала, около 1200 гривен, не хватало даже на оплату света и отопления. Наталья Белобровская.
И первый раз нет регистрации, и второй раз нет регистрации. Аренду я ни с кем не могла заключить. Я сама с собой не заключу. Да, подавайте в суд.
Первая судебная тяжба по иску Натальи Белобровской длилась около года. Суд первой инстанции ей отказал, но апелляционный стал на ее сторону и своим решением обязал соцслужбу повторно рассмотреть заявление на субсидию. Чиновники, рассказывает женщина, выполнили это решение чисто формально. Рассмотреть рассмотрели, но снова отказали. И тогда переселенка еще раз пошла в суд и выиграла.
Правда-то на моей стороне. Нашли 365-е постановление, в котором говорилось, регистрация не нужна. Справка переселенца является документом. Представляете, вот я 2 года, было такое постановление, мне никто ничего не это самое.
Юрист общественной организации правозащитная группа СИЧ Марина Киптилая, которая помогала переселенке с судом, отмечает, Днепровский окружной админсуд принял решение об удовлетворении иска женщины в полном объеме. Действия чиновников признаны противоправными.
Советую всегда не падать духом и иметь в себе силы доказывать и защищать свои права. Если не хватает собственных сил, обращаться к правозащитникам.
В Управлении соцзащиты Центрального райсовета Днепра ситуацию с субсидией переселенки не комментируют. Однако, известно, на кассацию чиновники подавать не стали. И с дня на день пенсионерка ждет квитанции на оплату коммуналки, в которых уже будет обозначена ее многострадальная субсидия. Юлия Рацибарская для «Донбасс Реалии» из Днепра.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, в самом деле можете звонить к нам в студию 0800 300 403. Сегодня мы обсудим политические и футбольные, околофутбольные итоги чемпионата мира по футболу, который вчера завершился в Российской Федерации. У нас в гостях главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте.
Эксперт-международник Вадим Трюхан. Здравствуйте, Вадим.
Добрый день.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится российский журналист, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Друзья, еще раз напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, Viber. Если живете на неподконтрольной части Донецкой области, 066-901-2434, звоните, пишите. Артем, первый вопрос к вам, вот как к спортивному журналисту, интересно просто ваше мнение. С вашей точки зрения, чем-то этот чемпионат вот отличался от остальных, да, повлияло ли на ваше восприятие как спортивного журналиста, то, что он состоялся в Российской Федерации, как вообще чемпионат?
Я постарался максимально от этого абстрагироваться, потому что, разумеется, если на первый план вывести ту тему, что он проходил в России, то там футболу останется достаточно мало места, больше будет политики. Но политика такая штука, ее в дверь, она в окно, и история с хорватской сборной, точнее, с хорватским игроком и с хорватским тренером, нашими хорошими, очень добрыми знакомыми, она, в общем, политизировала восприятие этого чемпионата в Украине до предела обратно.
А как спортивное событие, ваше впечатление?
Очень сильная спортивная сторона. Безусловно, один из самых сенсационных чемпионатов. Но здесь, конечно, чисто вот, знаете, субъективный фактор, вот свежее впечатление. Вот чемпионат мира, который только что закончился, он, естественно, налагает вот такой отпечаток. Каждая сенсация, они еще все еще живые. Германия вылетела, Франция победила, Англия непонятно, то ли облажалась, то ли нет. Бразильцы явно тоже нехорошо, Аргентина такая слабая и так далее. Все это идет на фоне такого обсуждения, что, да, безусловно, вот сейчас он кажется лучшим, но я прекрасно понимаю, я спокойно отношусь к комплиментам, допустим, которые произносит Джанни Инфантино.
Мы еще или
болельщики,
его, да.
Это другая сторона медали.
Вадим, ваше впечатление от чемпионата, у вас остался ли какой-либо осадок? Да, было для вас ли важно, что он проходит в России? Смотрели ли этот чемпионат?
Еще ключове. Ключове те, що зараз ми побачили дві Росії. Одна Росія – це така гостинна країна, яка вміє організовувати чемпіонати світу, як ми побачили, вміє організовувати олімпіади, як це було раніше, от, яка будується, яка висуває якісь ідеї там і таке інше. А інша Росія – це та країна, офіційна Росія, називаємо її так, яка вбиває людей, яка загарбує території, яка втручається у вибори по всьому світу, і загалом яка стала державою, яка... порушивши міжнародне право, порушивши ту систему міжнародних відносин, яка існувала з Другої світової війни, поставила світ, весь світ, причому на таку, знаєте, небезпечну межу, за якою починаються вже світові війни. Тому дуже би, ви знаєте, хотілося, щоб цей чемпіонат світу він зіграв свою таку позитивну роль, щоб керівництво Російської Федерації нарешті задумалося, що треба підтягуватися. Офіційна Росія має підтягнутися до цієї такої публічної, красивої Росії, яку ми побачили під час чемпіонату світу.
Вадим, вот вы не разделяете мнение вот украинских западных комментаторов, многих, которые вот удивляются, как так вот во время того, как голодуют Балух и Сенцов, как многие другие украинские политзаключенные находятся на территории Российской Федерации, когда страна под санкциями, когда страна ведет агрессию в Украине, в Сирии, там состоялся вот такой масштабный спортивный праздник. Это что-то уникальное в мировой истории, с вашей точки зрения, и действительно есть какая-то деградация таких западных ценностей, или ведь немножко преувеличивают эти комментаторы, когда такое говорят?
Две ключевые темы. Перше, мы в Украине занадто переймаємося реакцією там міжнародної спільноти на дії Росії, занадто сподіваємося на те, що за нас вирішать наші проблеми. Нам треба працювати отут, в Україні, робити реформи, робити Україну сильною і в економічному сенсі, і в військовому, і тоді нам не треба буде затамовувати подих, коли зустрічається там Путін-Трамп, які зараз проводять переговори, чи коли президент Макрон їде на фінал чемпіонату світу, чи ще там якісь зустрічі за участю президента Росії. А друге, дивіться, в чому проблема. Проблема в тому, що от останні десь років 20-30 ми весь час говорили про цінності. І часто-густо нам десь Захід, колективний Захід, я маю на увазі, і європейці, і американці, і інші країни цивілізованого світу, потакали, що от ми не розділяємо ті цінності, ті спільні цінності, common values, як кажуть, наприклад, в Європі, які вже давно стали, знаєте, ключовими, визначальними в цивілізованих державах світу. А зараз ми бачимо зворотні процеси, ми бачимо, що цінності, вони деградують. Європейська єдність, вона вже стала умовною. Євроатлантична солідарність, чи навпаки, можна говорити, євроатлантична солідарність розмита, європейська солідарність, вона вже не така міцна, як раніше була.
На яких цінностях йде річ?
І зараз скажу. І ви знаєте, коли беремо шальки терезів і кладемо на одну шальку цінності, на іншу там євро-долари, да, то євро-долари інтереси переважують. Бізнесові інтереси, економічні інтереси, прагматичні, національні інтереси кожної з країн, вони ціняться вже зараз більше, аніж цінності. Про це треба чітко говорити і не боятися цього. А цінності, вони ж універсальні. Це свобода ЗМІ, це свобода слова, свобода зібрань, це закон рівний для всіх там і таке інше.
То есть мир все-таки немножко сошел с ума, с вашей точки зрения, есть в этом...
Проблема не в цьому. Проблема в тому, що ми вперше маємо справу з кризою, спричиненою діями ядерної держави. І от не існує методу, яким чином ядерну державу, державу, яка може там десятки разів знищити будь-якого свого суперника, в тому числі тих же самих Сполучених Штатів Америки, і будь сама знищеною у відповідь там моментально, да? Так от яким чином таку державу поставить в рамки? Ну, не існує рецепта. Ми бачимо, що пробуксовує система міжнародних інституцій. Рада безпеки ООН не працює, тому що в кожному конкретному випадку, яка стосується кризових ситуацій тих чи інших, по Україні, по Сирії, там, чи будь-яких інших, де перетинаються інтереси великих глобальних гравців, да, Росія може накладати вето. Те саме, до речі, роблять американці в тих випадках, коли стосується їхніх національних інтересів. Наприклад, по питанню там Ізраїль-Газа, да, вони накладали десятки разів вето. Тому тут важливо нам, Україні, виходить з реалій, розуміти, що ми не є наодинці, да, але ніхто не буде заради нас жертвувати собою. Нам треба зараз себе перебудовувати, себе робити сильними, що, до речі, зробили ті ж самі турки за останні 30 років, і ми бачимо, що з ними зараз рахуються, незважаючи на всі там закиди стосовно демократії, там, свободи ЗМІ, там, і таке інше, і американці, і європейці. Да? Нам треба стати сильними, нам треба виходити з дуже серйозними зовнішньополітичними ініціативами, спрямованими на, по суті, реанімацію міжнародних інституцій, які створювалися для того, щоб попереджувати виникнення світових війн, і для того, щоб, ну, скажімо так, сленгово, щоб глядачі нас зрозуміли, розрулювати міжнародні конфлікти.
Послухаємо кульмінацію, собственно говоря, чемпіонату світу по футболу. Слова президента ФІФА Джанні Інфантіно. Давайте послухаємо, як він, собственно говоря, реверанси в сторону Владимира Путіна. Які?
The second thing that has changed...
Вторая вещь, которая изменилась, и это очень важно, это взгляд людей на Россию. Этот чемпионат мира был чуть ли не лучшим на планете. Пожалуй, он был лучшим в истории. И это то, за что хочется искренне поблагодарить Россию.
Россия!
Вопрос Артёму Франкову. Артём, с вашей точки зрения, вот нормально, что президент ФИФА говорит о взгляде людей на Россию, да, вот такое впечатление, что он как, я не знаю, как Владимир Соловьев, собственно говоря, какой-то сценарий выполняет российский?
Я думаю, что дело не в российском сценарии, дело в том, что это первый чемпионат мира Джанни Инфантино как президента ФИФА, то есть он для него особенный, и, естественно, он у него вызвал особенные эмоции. Кроме того, это, возможно, прозвучит цинично, но это правда, это давно известная истина. Тоталитарные экономики, тоталитарное государство, гораздо эффективнее при проведении больших мероприятий, чем экономики демократические. То есть, когда нужно собраться и на короткий срок выдать что-то, вот суперуровень, то, извините, демократия здесь не помощник. Я, кстати, могу вот сравнить, допустим, чемпионат Европы во Франции двухлетней давности, в котором принимала печальное участие и сборная Украины. Я видел, этот чемпионат совершенно не задел страну. Страна жила сама собой, у нее свои какие-то дела были, люди там бастовали и так далее. Чтобы так подобное произошло в России, чтобы там какой-нибудь профсоюз, допустим, работников метрополитена в Москве вдруг забастовал во время чемпионата мира?
Там что? Нереально. А в Бразилии задали, там взагалі массовые забастовки, мы против чемпионата.
Конечно, да вы что? Ну, о чем здесь может быть речь? Здесь вспоминается, кстати, есть же исторический прецедент. 78-й год, Аргентина, военная диктатура, если не ошибаюсь, Расио Виделы. Тоже были протесты по миру, ну, достаточно вялые, надо сказать, вот как они из нашего времени так смотрятся. Туда не нужно ехать, там люди в тюрьмах сидят, там коммунистов 2000 посадили и так далее и тому подобное. Но приехали, и сейчас мы воспринимаем этот чемпионат мира именно как чемпионат мира. Очень мало его в политическую сторону вспоминают.
Артём, а когда случился вот этот перелом? Вот в Аргентине, о чём вы помнили, в России, вот во время перерыва первого матча в России были там вот только представители, да, наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Армении, Казахстана, премьер России, Молдовы и так далее. Далее, в какой-то момент, потекли представители западных стран.
Приехали шведы, которые вроде как объявляли бойкот, потому что они, опять же, вот те самые чаши весов. На одной голоса избирателей, на другой те самые цены, ценности, демократические, свои же обещания и так далее. И в какой-то момент вот эти голоса избирателя предполагаемые, то есть когда нужно быть народом, нужно быть в тусовке, нужно быть с болельщиками, показывать себя, они просто-напросто перевесили. Это же произошло с Макроном. Я представляю, как колотила Тереза Мэй в Великобритании, потому что англичане вышли в полуфинал. И что бы она делала, если бы Англия вышла в финал? Это вообще чрезвычайно интересный вопрос, но уже из разряда сослагательного наклонения.
То есть вы считаете, что избиратели в той же Швеции, в той же Франции не поняли бы своих политических лидеров, если они бы поехали в
какую-то тоталитарную страну? Если бы они в такой момент не поддержали свою сборную.
Нет, тут есть один аспект. Но что могли сказать выборцы? Слушайте, вы не поехали з яких політичних там міркувань, а чому ви послали наших людей туди?
Совершенно
розумієте?
Верно.
Тут така дилема дуже така крихка, і їм треба було це робити. Але тут один ще момент дуже важливий. От великі лідери, вони з самого початку розпрацьовували декілька якби для себе таких варіантів. Сценарій А, сценарій Б. Що сказав Макрон, наприклад, 21-22, здається, якщо я не помиляюсь, травня, коли він приймав участь в міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі. В нього журналіст спитав там, я не знаю, підісланий, не підісланий, але запитав, що ви будете робити під час чемпіонату? Ви приїдете підтримати свою збірну? Він сказав, да безперечно, я приїду, але тоді, якщо вона вийде в півфінал або в фінал. І до речі, от на, я дивився це як я стенограму його прес-конференції з Путіним, от буквально вчора, він повторився, що я обіцяв в Санкт-Петербурзі, що я приїду на півфінал і фінал. Я своє слово дотримав.
А четвертьфіналу смотрели з дітьми,
да,
на
склоні
президентства, да, з юними футболістами, теж так дуже красиве мероприятие устроив.
0800-300-403, номер прямого ефіра, Viber 066-901-2434, обсуждаем политические итоги чемпионата мира по футболу в России. Наши гости... Спортивный журналист Артем Франков и эксперт-международник Вадим Трюхан. Артем, много есть таких манипуляций, да, и от главы ФИФА. Вот самый большой скандал это был по поводу хорватского футболиста, да, что футбол вне политики. Можете нам рассказать, вот действительно ли вы так считаете, что футбол вне политики, что вот то, что состоялся чемпионат мира в России и вот успешно состоялся, и все приехали, это одно, это спортивный праздник, а все политические как бы вещи, да, реверансы, это совсем другое. Или...
Ну, во всяком случае, я должен сказать, что ФИФА достаточно последовательно и четко придерживается этого принципа. Ведь какую позицию они заняли по поводу чемпионата мира в России? Ребята, если вы, как в 92-м году, с помощью ООН примете полный запрет на отношения с Россией, то есть все государство, агрессор официально объявленное, как Югославия в 92-м, когда ее не пустили на чемпионат Европы. Вместо них поехали датчане, его выиграли.
Выиграл датчане.
Да, с пляжа буквально пьяных датчан собрали, и поехали, там всех обыграли. Вот, так вот, если бы так было, ФИФА, безусловно, сказала бы, все, никакого чемпионата мира в России. Подобного не было. А какие еще были варианты, что чемпионат мира в России не состоится? Ну, Россия сама могла отказаться, там, скажем, мы не тянем экономически, все, у нас не хватает денег. Ну, это невозможный вариант, ну, теоретически.
Учитывая, как они боролись за этот чемпионат мира.
Совершенно верно. И был еще один вариант, это коррупция. Если бы... Та самая американская прокуратура генеральная, которая расследовала коррупцию в рядах ФИФА, которая проводила аресты, нашла какие-то свидетельства того, что в 2010 году при выборах страны организатора чемпионата мира 2018 года был подкуп, были взятки. Я думаю, что тоже ситуация бы обрушилась очень быстро. Однако таких доказательств либо не было найдено, либо не было предъявлено. И все ограничилось чисто американским сектором коррупции. Там все идет речь о чемпионате Южной Америки, о телеправах и так далее. И там все это там где-то в районе Карибского бассейна и затихло.
Ну, але тут є ще один нюанс, якщо можна, я додам. Дивіться, те, що стосується політики ФІФА і УЄФА, це одна справа, чи інших там спортивних федерацій. Да? А інша справа, як реагують люди на масові події. От для людей, які хочуть свою позицію якимось чином артикулювати, донести, ну, кращого приводу просто важко знайти. Да? Ми бачили, що трапилось вчора. Та ж сама Pussy Riot, вони, не знаю, як їх там пропустили, але вони змогли прорватися там і висловилися, і протест.
Ну, опит показує, що крайне сложно удержати, якщо хтось хоче прорватися на полі.
Це практично нереально, але я про інше, що завжди знайдуться сили, або завжди знайдуться сміливці, от говорячи, наприклад, про Віду і про Вуковича, я кажу, що це сміливці, да? Які використають цю подію для того, щоб донести якісь політичні меседжі.
А потім звинились перед ФІФА.
Політичну позицію. Ну, знаєте, те, що вони там вибачали, що ні, це не суть важливо. Важливо те, що вони зробили. Вони сміливці, реально. Да? І це набуло так серйозного розголосу не тільки в Україні, там, в Росії, в Хорватії, а в усьому світі.
0800-300-403, номер прямого ефіра, Viber 066-901-2434. Є слушатель, здравствуйте, откуда ви?
А, здравствуйте, это я, да?
Да, пожалуйста, говорите или задавайте вопрос.
Луганщина, Наталья. У меня чисто футбольная. Каждый раз вот какие-то сенсации, но ведь они не носят такой системный характер. Я помню, был, кажется, Камерун, да, там, Роже Мила. Он там танцевал, там как-то они прорвались. Это такая сенсация, ну, кто у них сейчас слышит. Потом Болгарин, Христо Стоечков, тоже такие уже им под 40 было. В свое время тоже сделали сенсацию. Сейчас на этом чемпионате не было итальянцев, не было голландцев. Это тоже как бы... Ну, поэтому каждый раз сенсация, да, случаются сенсации, но они как бы все равно не делают погоду, эти команды, которые, ну, появляются у всех на устах какое-то небольшое время. А потом все становятся на свои места... То есть Италия, Голландия, Англия, Германия. Это что касается футбола. А что касается европейских ценностей, вы знаете, посмотрите Евроньюс, 11 июля, саммит в Бельгии, саммит НАТО. И там в стельку пьяный Жан-Клод Юнкер. Ребята, ну это вообще, ну это Ельцину, знаете, он Ельцин ему подметки не оделся, там пьяный Юнкер, и вот эта вся свора вместе с нашим Порошенко, который его там похлопывает по плечу, все такой халуйский характер. Ну, Юнкер, он же не вчера алкоголиком стал. Он, наверное, на протяжении уже десятилетия алкоголь.
Скажите, а для вас не было проблемы, да, вы смотрели, так смотрю, все матчи, да, следили за этими событиями?
Нет, не смотрела. Раньше смотрела, а сейчас почему-то, знаете, такое омерзение к этим футболистам. Вот показывали спортивную такую небольшую программу, и показывают, как девочка-фигуристка падает, и она бьется об этот лед, встает и докатывает программу, и показывают бугая-футболиста, который падает на мягкую траву, качается, там такие судороги, там такие...
Но это дело тактики там, еще, все-таки командная игра. Хорошо, спасибо большое, мы вас поняли. Еще вот очень важный с нашей точки зрения момент. Перед чемпионатом мира вот многие эксперты украинские опасались того, что вот этот чемпионат Россия использует для пропаганды самопроглашенных так называемых республик РЛ, ЛНР и ДНР. Как мы знаем, этого не случилось, и почему знают мои коллеги. Давайте послушаем короткий сюжет.
Флаги группировок ЛНР и ДНР были запрещены во время проведения чемпионата мира по футболу, который закончился в России, информирует издание The New York Times. Об этом стало известно после того, как в руки журналистов попало пособие для секьюрити, запрещенной на мировом первенстве символикой. В документе отдельным разделом выделены флаги. В перечне запрещенных оказались флаги Тайваня, Курдистана, Каталонии и группировок ЛДНР. По информации The New York Times, именно этот перечень символики запретили представители Российского организационного комитета чемпионата мира. По словам военного аналитика Юрия Костюченко, запретом флагов Россия в очередной раз просто замыливает глаза.
Таким чином намагаются уникнуть відповідальності за підтримку, за фінансування того, що сприймається світом, підтримка екстремістських терористичних радикальних угруповань. Доведено, що ці угруповання повністю підтримуються Росією. Намагаються це якимось чином приховати хоча б на період проведення цих подій.
Также в списке запрещенных флагов и символика Косово, чью независимость Россия не признает. Хотя Косово является членом УЕФА и ФИФА с 2016 года и имеет право участвовать в турнирах под эгидой этих организаций. В Российском организационном комитете чемпионата мира эту ситуацию не комментировали.
Ну вот тоже такая странная ситуация, да, вместе с Косово запретили флаги группировок ЛДНР. Как бы вы это прокомментировали? Вот, наверное, Вадим, к вам сначала вопрос, да, такие деньги колоссальные вкладывались в пропаганду этих группировок, да, в придание им субъектности, не использовать такой шанс?
Это не спортивное питание, это суто политическое питание, международное, я бы сказал. Причем природа, скажем, решений стосовно Косово и стосовно інших невизнанных там республик чи там территорий, вона абсолютно
совсем разная. Знає,
те, що стосується, Косово, Сербія для Росії, як вони вважають, ну, воно так і десь в реальності, є один з таких найбільш відданих, скажімо, партнерів. Да? І зрозуміло, що це був би дуже серйозний дипломатичний скандал для росіян, якби там з'явилися прапори Косово. А те, що стосується там ДНР, ЛНР, не буде на всіх зупинятися там тих заборонених прапорах, але от ДНР, ЛНР. Да? Так тут же ж давно відома подвійна гра. Росія завжди каже, що нас там немає, Да, це там люди самі, там шахтарі, там і таке інше, але зрозуміло, що Росія фінансує ці обидва угрупування. Є різні там цифри. Найбільшу цифру, яку я бачив, до 2 мільярдів доларів на рік іде там на зарплати, на соціальні там виплати, на закупівлю там горючки, фінансування енергоносіїв там і все. Да, і Росія поставляє туди свою зброю, теж різні цифри озвучувались, і від 300 там до 700 чимось танків, там бронетранспортери, все. Да, і світ це знає. Але чому росіяни пішли на те, що не захотіли сваритися, по суті, ні з футбольними органами, да, тим же ж ФІФА, ні з своїми державами, ну, з тими, з іншими
збирателями,
да?
Своїми даже.
Ні з своїми виборцями, вони хотіли показати красиву картинку. От оця картинка буде експлуатуватися, я думаю, навіть не місяці, а роки. Вони будуть зараз показувати постійно, наскільки вони успішно провели цей чемпіонат. І, до речі, кожного дня, коли були матчі, я був свідком цього, відслідковується все дуже уважно, це треба знати на кожному політичному ток-шоу, на кожному новинному каналі, а їх там десятки, може навіть сотні, да? Завжди йде мова про те, як ми гарно проводимо чемпіонат, от як задоволені іноземці, там завжди є цифри, що там 80 чимось тисяч громадян Росії. Не говориться про це, що це американці російського походження, да? Говориться громадяни Росії, там говориться там про десятки тисяч там з Мексики, там з Перу, там з багатьох країн, з Європи, там і таке інше. Тому дуже зрозуміла ситуація. Я вважаю, що з точки зору національного інтересу тієї Росії, яка вона зараз є, вони поступили дуже мудро і дуже правильно.
Ну, лицемірно по отношенню от
звичайно,
сепаратистам.
Лицемірно. Ще раз повторюся, це політика подвійних стандартів. І чим далі, тим більше ми бачимо, що ті люди, а вони переважно в своїй більшості громадяни України, які живуть на тимчасово окупованих територіях в так званих ДНР, ЛНР, чи офіційно кажучи, окремих районах Донецької та Луганської областей, вони чим далі, тим все більше розчаровуються, тому що вони хотіли повторення кримського сценарію. Вони сподівалися, що вони стануть громадянами Росії, частиною Росії там і таке інше. А Росія не хоче чи не готова використовувати сценарій Крим-2 там і оголошувати там ці тимчасово окуповані території російськими.
Напомню ще раз, да, Артем, что ты хотел добавить.
Интересно было бы весь этот список все-таки запрещенной символики посмотреть, потому что, понятно, Тайвань, это чтобы не злить Китай.
Да,
Косово, отдельная ситуация, Украина его тоже не признает. Это вообще отдельная история, которая, к сожалению, послужила достаточно серьезным политическим прецедентом. Именно это было первое нарушение территориальной целостности государства фактически при развале. Вот что там еще интересно? Вот мне, например, было бы интересно, там есть там Абхазия, Южная Осетия в списке запрещенных флагов.
Нет, туда. Вот можно посмотреть, да, там в Нью-Йорк Таймс опубликовал, собственно говоря, этот список, да. Ну, там есть азиатские вот запрещенные экстремистские организации, там есть Сомалиленд и подобное, Вазириленд, там есть организация Курдистана, то есть всех непризнанных государств, всех.
В общем, если вот этот альтернативный чемпионат мира, это непризнанных территорий, то есть их ассоциация Канифа, которая называется, весь флаг, все флаги участников оттуда, я так понимаю.
Номер прямого эфира 0800-300-403. Обсуждаем политические итоги чемпионата мира по футболу, который состоялся в России. Подключим к разговору нашему редактору отдела политики российской новой газеты Кирилла Мартынова. Он с нами по прямой телефонной связи. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Кирилл, вот то, как вы рассматриваете этот чемпионат мира, он такой, ваше издание, вы лично, он наиболее близко к вот украинскому видению. Вот какие у вас ощущения, какой осадок остался после этого чемпионата мира, что бы вы хотели, ну, вот сказать?
Ну, это, знаете, это была такая витрина в очень таком советском стиле, как вот бывают магазины «Березки», которые должны показывать, среди прочего, то есть они, магазины «Березка» в советское время, они две функции выполняли. Они должны были наполнять бюджет страны валютой, живыми деньгами, а с другой стороны, они должны были показывать иностранным туристам, что на самом деле, конечно, никаких проблем с дефицитом или с чем-то еще в Советском Союзе не существует. Вот. А здесь с чемпионатом мира по футболу какая-то похожая история, потому что действительно с пропагандистской точки зрения все было сделано достаточно грамотно и действительно открылся такой на месяц в России ну, такой спецпроект, вот, знаете, как если бы, ну, такое либеральное свободное общество строили бы чекисты. Вот, в принципе, они этим более-менее занимались успешно как раз в течение последних недель. Ну и получилось у них именно так, как можно было ожидать от чекистов. И, наверное, еще один момент, который ну, то есть это, разумеется, фейк такой, да, наверное, это самое такое нормальное слово, которое здесь можно использовать. И еще один момент, это то, что если мы посмотрим на статистику болельщиков, вот из каких стран больше всего в Россию приезжало в течение последнего месяца, то мы увидим очень смешную закономерность, что чем дальше страна от России, тем охотнее в нее едут. В Москве, но в это время очень много было латиноамериканцев. Действительно, они, наверное, здесь ожидали там морозы, полярную зиму, медведи и все прочие стереотипы. Ничего из этого не нашли. Страшно удивились, выяснили, что в Москве может быть тепло. Обрадовались, и там мировая пресса и в этих странах, и в других странах написала о том, что у нас все замечательно. Но вот если мы посмотрим, сколько болельщиков из Украины приехало, из Польши, из Великобритании и далее по списку, то здесь все не очень хорошо будет.
Кирилл, а в чем фейковость, с вашей точки зрения? Вот все состоялось хорошо, блестящие отзывы иностранных журналистов, которые посетили этот чемпионат, отличные отзывы, вот, собственно говоря, болельщиков. Что не получилось? Почему фейковость-то?
Тут же как бы этот аргумент строится из двух частей. Да? Значит, первая часть, Россия нормально провела чемпионат мира по футболу. Но он закончился, мы можем сказать, что действительно он был проведен нормально, если не учитывать, вынести за скобки тот политический фон, на котором этот праздник проходит, и тот факт, что из-за этого фона вот как раз представители некоторых стран в Россию не приехали или приехали в очень незначительном количестве. А второй тезис, который из этого сюжета делают западные медиа, заключается в том, что Россия вообще нормальная страна, что здесь все устроено в принципе нормально, что здесь вообще можно нормально, отдыхать, наверное, и жить, наверное, и работать, и далее по спискам. И фейк начинается с этого момента, то есть мы можем, мне кажется, согласиться с тем, что там в режиме этой чрезвычайного спортивного праздника все было организовано нормально, больших претензий здесь никто не предъявляет. Но как только вы начинаете дальше смотреть, какой вот этот второй вывод, да, про то, что, в общем, в России, в принципе, все нормально, все терпимо, все неплохо, вот здесь как раз и начинается фейк, потому что мы знаем, какие параллельно процессы происходили, там вроде голодовки Сенцова, это самый яркий пример, мы знаем, что предшествовало этому спортивному празднику, и в общем мы с некоторым содроганием ждем того, как бы, что будет здесь, когда этот спортивный праздник закончится, вот эта акция «Пусси Райот» во время чемпионата мира по футболу, мне кажется, это был такой символический жест, пролог своего рода, к тому, что в России будет дальше происходить уже в обычном, не праздничном режиме.
А чего вы ожидаете, если поподробнее?
Здесь есть две... Я думаю, честно так, то есть этот спор уже, в общем, у нас несколько недель длится. Я думаю так, что тактически, конечно, у нас сейчас все те люди, которым... представьте себе, вы сотрудник ФСБ, и вас заставляют в течение месяца улыбаться туристам на границе. И, наверное, российским гражданам тоже. Вот, потому что российские граждане тоже так как-то более либерально к нам относились, да, вот в последние недели на улицах российских городов. Какие-то правоохранительные органы и так далее. Вот, понятно, что вы устали улыбаться просто за этот месяц, и понятно, что речь идет не о пограничнике, а речь идет вообще о всей вот этой репрессивной машине, которая в Российской Федерации объективно существует, и мы с ней все мы, я думаю, кто нас слушает, с ней так или иначе в своей жизни столкнулся, в том числе в виде конфликта и в виде войны украинской. Вот. И вы устали улыбаться, вы представитель вот этого репрессивного аппарата, и вы хотите как-то отыграться, очевидно. Первые признаки того, что люди как-то будут отыгрываться, они уже есть, потому что там возобновилось очень громкое для нас, для наших коллег в «Новой газете» дело историка Юрия Дмитриева, которому, в общем, как мы считаем, мстят просто за то, что он рассказывал правду про события советской эпохи и репрессии советской эпохи. Вот. Ну и так далее. Вот этот список можно продолжать. Это тактические последствия. То есть сейчас, мне кажется, что просто вот если у нас долго завинчивали гайки, сейчас просто скорость завинчивания увеличится. Возможно, есть какая-то хорошая сторона в этом вопросе. И, может быть, все-таки стратегически, что называется, этот месяц в нормальной России, очень такой выборочно сконструированный, может быть, все-таки это будет таким прологом для какой-то там долгосрочной нормализации ситуации в России. Но это общественный процесс, а не политические, не связанные с государством.
Спасибо большое. То есть, если есть подозрения, ожидания вот у российских журналистов, что ФСБшники отыграются за те улыбки, которые они были вынуждены раздавать россиянам, в том числе во время чемпионата мира. Артем, к вам вопрос такой. Вот этот чемпионат помог изменить взгляд людей на Россию, сказал Инфантино. Мифы и стереотипы развеяны, сказал Владимир. Путин, 700 тысяч человек посетило иностранных болельщиков России. Вот такая народная дипломатия. С вашей точки зрения, поможет ли это изменить образ России, который вот старательно выстраивали западные политики касательно этого государства, что оно агрессор, что там нарушаются права человека, благодаря тому, что вот они погуляли и увидели другую Россию?
Ну, я вообще скептически настроен по поводу среднестатистического гражданина мира, скажем так. Большинство людей достаточно слабо разбираются, достаточно слабо, вообще не любят мыслить, и, в принципе, мыслят теми категориями, которые навязывает им пресса. А пресса даже в свободном мире, она вполне управляема, у нее есть отдельные принципы. Я не думаю, что вообще чемпионат мира может как-то кардинально в этом плане повлиять. Да, сделали такое мероприятие, потратили массу денег, потратили массу, подозреваю, нервов. Хотя, вот я тоже, я был среди тех, кто понимал, что Россия будет делать такую витрину, что там вообще не может быть никаких проблем. Там не будет никаких агрессивных фанатов, которые там набросятся опять на англичан. Там не будет никаких агрессивных националистов, которые набросятся на гостей из Украины и так далее. Все это будет либо локализовано, либо вообще закрыто, прикрыто, завешено и так далее. То есть то, что чемпионат пройдет великолепно, у меня не было никаких сомнений, там оставалась спортивная сторона. Я, кстати, спросил бы у нашего собеседника, он интересно, он за сборную России болел или против? Потому что, по идее, должен был против. Ведь успех сборной России, он, в принципе, на руку тоже режиму работает в идеологическом плане. Но человеческая сущность все-таки заставляет болеть за свою страну, так или иначе.
Артем, а 14 миллиардов долларов, потраченных на подготовку, это нормальная сумма для такого чемпионата?
По-моему, это вообще только о стадионах речь идет. На самом деле, сумма гораздо больше. Потому что он сделали в Нижнем Новгороде набережную, она завалилась после ливня. Там как раз вот такие незабытые вещи. Мы забываем еще об одной стороне. Под это же дело протянули повышение пенсионного возраста и повышение НДС. И фактически сама эта Россия. Тема действительно утонула в чемпионате мира, и люди отмахнулись от этой жизненно важной. Я всегда говорю, понимаете, футбол – это развлечение, это, в конце концов, роскошь. Вы жили и будем жить без футбола. Важно, что ты будешь кушать на завтрак, на обед и на ужин. Важно, как, где будут учиться твои дети, где будет лечиться твоя бабушка там, и так далее. Это все на порядок важнее, чем то, что мы говорим там, о спортивной стороне мероприятий. И вот тут Россия использовала чемпионат мира прекрасно.
По полной. Вадим, коротко, и у меня еще один вопрос к вам. Вы хотите что добавить?
Я хочу додати от що. Дивіться, якщо ми згадаємо Олімпіаду 1936 року, так вона теж була успішна. Але коли гітлерівська Німеччина стала нацистською вже в повному розумінні цього слова і почала анексувати країни, там розв'язала Другу світову війну, так суспільна думка моментально змінилася щодо неї. Тому в цьому ж самому випадку залежатиме від того, як зараз далі поведе себе режим Путіна, як далі себе буде вести Російська Федерація на міжнародній арені.
Якщо вона буде вести себе так же, як зараз.
Ви знаєте, вона
нічого не міняється, вмішуватися в Сирію, в Україні.
Вона так же, як ви кажете, не зможе себе вже вести, тому що ресурси хай ще не вичерпались, там вони все-таки ще є, але все-таки вичерпуються. І сам Путін, от по відчуттям, от, ну, я, наприклад, аналізуючи його там виступи, його там дії там, і таке інше, все більше блефу, все більше, знаєте, цієї показухи. Сам Путін розуміє, що отак, як є, воно не зможе безкінечно довго продовжуватися. Треба на щось йти на якісь компроміси. От, я більше, ніж переконаний, що сьогодні під час переговорів з Трампом не буде конкретики, але якісь загальні рамки, про щось вони домовляться. І далі від цього вже будуть відштовхуватися далі в діалозі в більш широкому контексті. Не тільки з американцями, а й з європейцями, а й з нами також. Тому один із варіантів, що дійсно він піде на певні компроміси, поступово буде виходить на вихід з Донбасу. Да, звичайно, що він від Криму не відмовиться, але такий варіант є. А другий варіант, якщо він ні до чого не домовиться зараз з Трампом, якщо він відчує, що єдиний варіант – це ескалація конфлікту, підняття ставок, то суспільна думка в світі зміниться, от, знаєте, отак. От. Ніякі заяви Інфантілі цього, чи як там його звати, на жаль, не знайомі.
Жанні Інфантіло.
Да. Нічому не допоможуть.
І все-таки, Вадим, 700 тисяч людей побували, вернуться в свої страни, розкажуть своїм друзям, родственникам, росіяни, це, оказується, дружелюбні, хороші, такі ж, як ми. Будуть ли вони вірити от своїм політикам, які говорять, що от Росія агресор, Росія то, Росія сьо, не запустить ли це якийсь от такий політичний переосмислення восприятия России.
До речі, цифри різні. Від росіян я чую абсолютно інші цифри. 1,5-2 мільйона. 2,5 навіть мільйона не називають. Там дивлячись, як рахувати. Одна методика чисто по купленим білетам, а інша методика...
Скільки ж пересікли границю.
Перетнуло кордон. Але факт залишається фактом, що зараз у них в рази збільшилась кількість іноземних туристів, які приїхали на момент чемпіонату. А чи вплине це значно чи ні? Ви знаєте, досить таке спірне запитання. Чому? Тому що насправді відчувається така собі політична втома в багатьох державах, які мають справу з Росією від цієї кризи, да, спричиненої її агресивною неімперською такою зовнішньою політикою. Але так, щоб значно вплинути на своїх політиків, оці от хай 700 там, чи мільйон, чи два, неважливо скільки виборців, ну я вважаю, не зможуть. Тому
вони що, ж ще розкажуть своїм родственникам, друзям,
тому що там мова йде про сотні мільйонів людей. І залежатиме, ще раз підкреслюю, від того все, як буде зараз вести себе Путін. Як буде себе вести оця от офіційна Росія. Не ота, що вміє гарно там пригостить, почастувати, там, поселити там і так інше. Адже це ж правда, що
Крим стадіонів...
Крим стадіонів, вони побудували величезну кількість там всіляких там готельчиків, пансіонатиків, зробили ремонти там і так інше. Я в цей час декілька разів був в Москві і бачив це своїми очима. Тобто вони вклалися дуже серйозно. І от я просто собі не уявляю, треба бути ну, повним яким, знаєте, маразматиком або ідіотом, щоб оце, що вони зараз певно таку цеглинку заклали, да, там в імідж своєї країни, зараз якимось одною войнушкою там, чи якимось там необачним рішенням про втручання в чергові якісь вибори, чи ще кудись зіпсувати.
Розтратили цей політичний капітал, який
можна говорити. Для відповідальних політиків це недопустима річ. Єдина проблема в тому, що ну, от називати російських політиків, які зараз перебувають у владі, відповідальними, на якось язик не повертається.
Ну, позиція зараз у них хороша. Фактично річ йшла, чим навіть саме консервативні англійські медіа так сквозь зуби, ну, извинились перед Росією. І тут можна провести паралель з нами, як було в 2012 году. Ведь тогда реально призывали точно так же английские газеты не ехать в Украину, потому что здесь страшно, здесь могут похитить, здесь могут побить. Сол Кэмпбелл тогда выступал. Приехали, ничего, все в порядке, все гостеприимные.
Спасибо большое, время поджимают. Наши гости сегодня главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков, Вадим Трюхан, эксперт-международник, включался российский журналист Кирилл Мартынов. Сейчас слушаем свежую прессу. Напомню, обсуждали политические итоги чемпионата мира по футболу в России.
В украинском обществе нет понимания, что произойдет в тот день, когда украинский флаг вернется на здание Донецкой, Луганской, Севастопольской госадминистрации и парламента Крыма. Это утверждает историк Вахтанг Кипиани, пишет «Новое время». Эксперт утверждает, что люди недооценивают сложности, ожидающие их при реинтеграции страны. Украине, по его мнению, достанется выжженная земля. Но чаще всего она будет в душах и головах сограждан, которые успели побывать гражданами Российской Федерации, а также так называемых ДНР и ЛНР. Кипиани подчеркивает, нужно найти политическую отвагу и признать, что определенная часть вчерашних граждан Украины, принявших паспорта России в Крыму, а также так называемые паспорта республик, сделали это не из-под палки. Они хотели жить в России. Следовательно, Украина должна на самом высоком уровне, Минск, Трибунал ООН, разговоры по телефону с Путиным, заявлять, что именно Россия несет ответственность за жизнь и дальнейшие перспективы этих людей, утверждает историк. Украинцы получают недостаточно информации о стратегии и цели государства в отношении неподконтрольных территорий Донбасса. Это утверждает аналитик Кальмиусской группы Виталий Сизов, ссылаясь на цифры недавнего исследования, пишут новости Донбасса. Как отмечает эксперт, например, о законе, который в народе называют о реинтеграции Донбасса, в Украине слышали 60% опрошенных. На Донбассе показатели немного лучше, что-то слышали 66%. При этом люди, даже если что-то и слышали о реинтеграции, не всегда правильно понимали, что это за процесс. Аналитик подчеркивает, что у власти нет единой позиции. Каждая ветвь власти посылает свой месседж. Люди не понимают, чего хочет власть, и, как следствие, перестают доверять украинским политикам, по крайней мере, так поступают жители Донбасса. Подробнее в материале «Донбасс как трамплин в большую политику». Деловая столица пишет о том, что на уходящей неделе группировка ДНР потеряла последнего своего знакового медиаперсонажа – Захара Прилепина. Издание напоминает, что он числится там замполитом батальона, но на самом деле воевал преимущественно на информационном фронте. Как отмечает газета, в отличие от таких же раздутых российской пропагандой героев типа Гиви и Моторолы, писатель и дальний родственник куратора Ордло Суркова получил привилегию демобилизироваться не вперед ногами, а просто пытаться спастись банальным бегством. Что, конечно же, было художественно оформлено в качестве, дескать, невозможности найти себе место в условиях позиционной войны с намеком на обычную усталость. Как пишет газета еще одного пропагандиста Грэма Филлипса, прилепинский поступок сподвиг также на уход в отставку. Как написал сам Филлипс в Твиттере, теперь он будет жить в Англии и выбирать интересные проекты для своего репортажа.
С минуты на минуту ожидается совместное выступление, заявление к прессе президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по итогам их встречи. А пока послушаем журналистов проекта «Настоящее время», которые вспомнили, когда встречались лидеры стран и о чем они договаривались. Саммиты глав США и СССР, а затем России, проходили регулярно, но не все из них, оказывается, заканчивались успешно.
В 1961-м в Венском дворце Шонбрунн Джон Кеннеди и Никита Хрущев обсудили судьбу Берлина и в целом Германии. Спустя два месяца была построена Берлинская стена. Следующей встречи пришлось ждать больше 10 лет. В 1972-м в Москве Леонид Брежнев и Ричард Никсон подписали несколько важнейших документов, в том числе договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений и об ограничении систем противоракетной обороны. 1 августа 1975 года в Финляндии лидеры 34 стран, в том числе Брежнев и Форд, подписали Хельсинские соглашения и заключительный акт. Были сформулированы 10 основополагающих принципов взаимоотношений между государствами, в том числе среди них суверенное равенство, территориальная целостность и обязательство следовать международному праву. На встрече Брежнева и Джимми Картера в Вене в 1979-м было подписано соглашение об ограничении стратегических вооружений и размещении ядерного оружия в космосе. В следующий раз лидеры СССР и США встретились в конце 1985-го, после прихода к власти Михаила Горбачева. На саммитах в Женеве, а затем в Вашингтоне и в Москве, Горбачев и Рейган обсуждали возможность дальнейшего сокращения стратегических наступательных вооружений. 1989 год стал поворотным в отношениях двух стран. Встречу Джорджа Буша-старшего и Горбачева на Мальте называют окончанием холодной войны. Лидер СССР пообещал не вмешиваться в дела Восточной Европы и никогда не воевать с США. Горбачев и Буш-старший встречались еще дважды, в 1990 и 1991 годах. На последней встрече они подписали договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, СНВ-1. 1 февраля 1992 года в совместной декларации президент независимой России Борис Ельцин и Буш-старший поставили символическую точку в холодной войне. В 1993 году в Москве президент России и президент США подписали договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-2. В апреле того же года состоялась первая встреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Они провели переговоры в канадском Ванкувере. Итогом стало предоставление России пакета экономической помощи в $1.5 миллиарда. В 2000-м Клинтон встретился с новым российским президентом Владимиром Путиным. В недавнем интервью Оливеру Стоуну Путин рассказал, что тогда Клинтон предложил ему рассмотреть возможность вступления России в НАТО. Спустя год в славянском замке Бордо Путин встретился с новоизбранным Джорджем Бушем-младшим. После теракта 11 сентября Россия вошла в антитеррористическую коалицию, возглавляемую США. За месяц до начала российско-грузинской войны в июле 2008-го на саммите Большой Восьмерки в Японии президент Дмитрий Медведев и Буш-младший договорились все вопросы решать в форме диалога. Но после пятидневной войны с Грузией диалог двух стран сошел к минимуму. Но уже в апреле 2009-го, после встречи Медведева и Обамы в Великобритании, страны и лидеры заявили о перезагрузке отношений. Спустя год в Праге они подписали третий договор о дальнейшем сокращении ядерных вооружений СНВ-3. После возвращения в Кремль Путина отношения двух стран вновь ухудшились. В 2013-м визит Обамы в Москву был отменен. После аннексии Крыма российско-американских саммитов не было.
А сейчас вернемся к современности. О свежих новостях расскажет Егор Устинов.
Президент США Дональд Трамп после встречи с главой России Владимиром Путиным тет-а-тет заявил об очень хорошем начале двухстороннего саммита. Об этом сообщает Associated Press. Трамп и Путин завершили двухстороннюю встречу, во время которой присутствовали только переводчики. Вместо запланированных 90 минут она продлилась более двух часов. Далее лидеры продолжат российско-американские переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Издание отмечает, что ни один из лидеров пока не озвучил темы, которые обсуждались за закрытыми дверьми.
148 кораблей безосновательно задержали российские спецслужбы с начала обострения ситуации в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. Там отмечают, что задержание торговых судов Украины фиксируется в Азовском море каждый день. Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что дальше так не может продолжаться, и поэтому необходимо в кратчайшие сроки сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия России. Сообщается, что сейчас наработан план дальнейших действий. Исполняющий обязанности губернатора Орловской области России Андрей Клычков подписал указ о создании рабочей группы, которая должна наладить интеграционное взаимодействие с оккупированными Россией территориями Луганской и Донецкой областей Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации России. Ранее Клычков призвал не искать в этом документе политики. По словам губернатора, его указ не касается вопросов международного права. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 23 до 28 градусов тепла.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».